Здравствуйте. Тубишфат, как сказал уважаемый Расид, уже закончился, но я думаю, поскольку он закончился буквально недавно, то мы все еще можем посвятить ему наш урок. К тому же, как бы, те вещи, которые мы постараемся сегодня сказать и разобрать, они актуальны не только в Тубишфат, но и весь год и всю нашу жизнь. Тубишфат, как мы все знаем, это Новый год деревьев, и на самом деле то внимание, которое мы уделяем этому празднику, оно вызывает как бы вопрос, потому что, ну, строго говоря, для нас сегодняшних, да, людей, которые живут вне храма, живут в изгнании, большинство, да, и даже евреев, которые живут в земле Израиля, это как бы вещи, которые больше для нас являются памятью. И, безусловно, законы десятины сегодня актуальны, да, но то, что мы выделяем как-то этот день, отмечаем его и празднуем, хотя, казалось бы, это дата чисто техническая. Техническая, да, когда мы говорим, к какому году относится урожай деревьев и как правильно от него отделять десятины, орла и так далее. Ну, на самом деле, как бы есть у нас и всего 4 новых года, как говорит об этом Гмара. Есть у нас Новый год для отделения десятины животных, есть Новый год для царей, да, но есть всем известный нам Рош ха-Шана, когда Всевышний судит мир. Но почему-то вот, понятно, помимо Рош ха-Шана, который всегда актуален, да, но вот почему-то празднуем мы именно Тубишват, именно Новый год деревьев. Мы не празднуем дату первого Элуля, да, например, там, Новый год для отделения десятины животных. Или дату первого Ниссана, Новый год для счета царств. Хотя, наверное, тоже можно было бы сделать какую-то символику, не знаю, там, на Новый год животных поесть какой-нибудь говяжий стейк очень вкусный. Но почему-то именно Тубишват, да, он как-то вызывает особое внимание и в наших святых книгах, и в наших традициях нашего народа, и в молитвах, которые мы молимся в этот день. Почему? Почему именно этот Новый год, да, он как бы как-то особо отмечается, уделяется ему внимание? Ключиком к пониманию здесь может быть пасук из Торы, в котором человек, собственно, сравнивается с деревом. В книге Дворим Тора нам рассказывает о том, как если вдруг еврейский народ будет воевать и будет штурмовать какой-то город, брать его в осаду, то есть необходимость срубить какие-то деревья для того, чтобы, может, построить таран или какие-то осадные укрепления. И Тора запрещает рубить плодовые деревья. И говорит она там «Ки Адам эц асаде», да, что человек, он дерево полевое. И Раши, объясняя, да, как это понять, что значит человек дерево полевое, говорит, что это мы должны читать как бы с вопросительной интонацией, да, что разве дерево полевое, оно как человек, что оно может убежать и скрыться от тебя там за крепостные стены? Нет, оно вот тут находится, и ты от него кушаешь, и поэтому это неправильно его рубить, хотя оно приносит тебе плоды. Но понятно, что в Торе нет знаков препинания, поэтому это вполне можно прочесть и не в вопросительной, а в утвердительной форме. И Адам эц асаде, что человек, он дерево полевое. И как бы сама Тора сравнивает человека с деревом. И если это так, то тогда мы должны тоже постараться найти схожие моменты между деревьями, их жизнью, их циклом, их внешним видом, их сутью и нами, и нашей жизнью. Параллелей, конечно, очень много, и в разных уроках касаются разных аспектов этого подобия. Но я бы хотел, чтобы на этом уроке мы больше уделили внимание тому, как мы можем научиться у деревьев, у мира растений, очень важному, очень полезному навыку переживать темные времена, сложные времена. Для нашего народа именно сейчас во многом такое сложное время в связи с войной в Израиле и другими событиями. И поэтому это тема, которая, как мне кажется, всегда актуальна. И как это связано с Тубишватом? Потому что Тубишват — это как раз таки очень интересный как бы такой в этом смысле праздник, потому что мы говорим, что у нас Новый год деревьев, и мы едим плоды деревьев самых разных. Но на самом деле, ведь если мы посмотрим на сами деревья, то они еще абсолютно голые, безлиственные, там не то что плодов, там еще ни одного листика нет. А мы как бы, да, всячески едим плоды и говорим об урожае. Не рановато ли? Почему вдруг мы сейчас говорим как бы о плодах, да, когда сами деревья еще абсолютно спят крепким зимним сном? В чем здесь суть? Суть в том, что, опять-таки, как мы знаем с точки зрения закона, да, почему те плоды, которые завяжутся после Тубишвата, это считаются плоды Нового года. Собственно, с этим и связана эта самая дата 15-го швата. Почему это так? Потому что на самом деле, несмотря на то, что деревья еще спят, еще лишены листвы, но основные дожди в земле Израиля уже прошли. И в земле уже накопилось достаточно влаги, и корни уже накопили достаточно влаги для того, чтобы весной, когда пригреет солнышко, и когда будет больше света, чтобы дать новую поросль, дать новую листву, новые плоды. То есть на самом деле, хотя мы сейчас находимся посреди зимы, и дни еще холодные, темные, ночи длинные, но при этом мы уже говорим о весне, мы уже говорим о лете, мы уже говорим о плодах. Потому что как бы потенциал всего этого, да, он уже заложен, уже сформирован. То есть, находясь зимой, мы уже видим перед собой умственным таким взором, представляем себе весну, представляем себе лето. И это первый как бы аспект, первый урок, который давайте мы попробуем сделать. У человека тоже есть периоды зимы в жизни. Зима, когда холодно, когда темно, когда страшно. Это могут быть какие-то неприятные события, это могут быть какие-то тяжелые испытания. Это могут быть самые разные, да, как бы ситуации, когда мы чувствуем холод и темноту. И тогда мы подобно дереву сбрасываем листья. Да, посмотрите на дерево зимой. Если бы мы не были привычны к тому, что этот цикл, который постоянно повторяется, если бы мы первый раз увидели, что происходит с деревом зимой, когда оно сбрасывает всю листву и стоит абсолютно безжизненным, наверное, мы бы подумали, что оно просто погибло и срубили бы его. Мы знаем, что каждый год цикл повторяется, и впереди весна, и дерево снова расцветет, поэтому ждем этого момента. Но само по себе дерево зимой максимально выглядит нежизнеспособным. Точно так же и мы в тяжелые периоды жизни, когда нас постигают какие-то трудности, неудачи, когда наши планы не осуществляются, мы тоже, подобно дереву, так вот паникаем, да, теряем жизненную энергию. И самый первый урок, который мы можем взять у дерева, что всегда за зимой приходит весна. Всегда тяжелые периоды жизни, они не постоянны, они не навсегда. Очень важно в такие сложные периоды не терять надежду. Не рядят надежду, что зима пройдет, что солнце начнет светить ярче, что в жизни нашей все наладится, что мы увидим утешение, мы увидим спасение, все придет в норму и снова засияет свет и снова вернется к нам радость. Очень важно не терять надежду в темные моменты жизни. И когда мы находимся посредине каких-то трудностей, и мы зациклены на них, и мы полностью в них погружены, то нам кажется, что все. Все, это так и будет, никогда ничего не кончится, мы вечно застрянем в таком тяжелом состоянии. Но на самом деле каждый из нас в жизни уже трудности проходил. Проходил, и слава Богу, они остались позади. Они прошли. Прошли трудности, пришли новые моменты, радостные, светлые. И этот опыт прошлый, да, должен нас научить, что все циклично. Поэтому не нужно спешить отчаиваться и впадать в депрессию. Все эти трудности, которые мы уже пережили, они должны быть для нас самым лучшим учителем. Есть интересный момент в книге Йоны, который мы читаем, когда уже начался шторм, да, когда пророк Йона пытается убежать как бы от Всевышнего и садится на корабль, и пытается уплыть, и начинается шторм. И сказано, что все моряки, да, которые там плыли, они все сначала пытались решить это какими-то техническими средствами, сбрасывали лишний груз, пытались как-то уплыть, но ничего не получалось. Тогда каждый из них стал обращаться к своему Богу, понятно, полный страха и волнения за свою жизнь, за судьбу корабля. И Йона, но пророк Йона, он спустился вниз с корабля в трюм и лег спать. Приходит к нему капитан корабля и спрашивает: кто ты, да, кто ты такой, откуда ты плывешь, расскажи о себе. И отвечает пророк Йона: Иври Анохи, я еврей. Я еврей, я боюсь Бога небес. И вот этот ответ, да, Иври Анохи, я еврей, На самом деле вот это слово «еврей», «еври», не так часто оно используется как бы в наших святых книгах. Почему именно так решил представиться Йона? Почему именно так он себя называет? Почему не говорит, что я из народа Израиля, да? Почему не говорит другое какое-то название, а именно «еври»? Кого Тора первым называет «еври»? Авраам, Авраама «еври». И, наверное, он хочет подчеркнуть, что он потомок Авраама. Есть мидраш, который говорит, что Йона выбрал именно так представиться. Откуда у нас вообще имя евреи? Почему мы называемся евреи? Говорит мидраш, потому что мы, Авро это я, мы прошли море. Те, которые прошли рассеченное море, наша недельная глава, глава Бешалах. Мы те, которые прошли море, поэтому мы так называемся. Почему Йона выбрал именно это название? Для того, что именно так он себя описал. Потому что, как бы, сейчас происходит сцена абсолютно удивительная. Вокруг шторм, кораблю угрожает смертельная опасность, все моряки молятся, а Йона идет спать. Как себе можно такое представить? Человек идет спать, когда над ним нависла смертельная угроза. Идет к нему капитан и спрашивает, кто ты такой, из какого ты народа, что это за душевные силы у тебя такие? На что ему отвечает Йона: «Иври анохи. Я из того народа, который прошел море. Я не боюсь. Наш народ прошел посреди рассеченного моря, несмотря на все опасности. Тут с этой стороны застывшие воды, с этой стороны застывшие воды. Мы посредине прошли по земле, а наши враги утонули. Поэтому, если уж наш народ прошел через море, то этого шторма я тоже не боюсь». Получается, что наша суть, еврейская суть, одно из объяснений, да? Мы тот народ, который прошел через рассеченное море. Мы тот народ, который видел сзади себя несущуюся армию фараона, впереди себя бушующее море, по бокам тоже некуда деваться, пустыня, хищники. И мы все это пережили. И мы прошли, и мы выжили, и мы движемся дальше. И вот эта вот идея, да, того, что прошлые наши трудности показывают нам, что не нужно отчаиваться. Наш народ очень много чего пережил за всю свою историю. Самых разных и трудностей, и трагедий, и тяжелых периодов. И тем не менее, мы живы, а мы Исраэль Хай, мы продолжаем существовать. За зимой всегда приходит весна. Так что самое первое, что мы должны для себя подчеркнуть, когда приходит тяжелая полоса в жизни, не нужно как бы на ней зацикливаться и думать, что это навсегда. Всегда нужно уже сейчас надеяться, то, что скоро все изменится. Это первое, что должно нам дать душевные силы. Но на самом деле не только нужно думать о будущем, и не только надежда на скорые изменения должны нам давать силы, но и то настоящее, те трудности, которые происходят у нас сейчас, нужно тоже на них обратить более пристальное внимание. То, что мы сейчас сказали, да, описали, это как бы принцип стакана, наполненного наполовину, да, все мы знаем этот образ, когда говорят, что если стакан наполовину полон, наполовину пуст, то обрати внимание на ту половину, которая полная. Но давайте мы обратим внимание и на пустую половину тоже. Давайте мы больше остановимся и сосредоточимся на тех трудностях, в которых мы находимся, по самым разным причинам. Не только, да, нужно постараться от этих трудностей абстрагироваться и надеяться, что они поскорее закончатся, но и в самих этих трудностях немножко покопаться. Ведь они тоже не случайны. Почему нужно в них покопаться? Потому что, в принципе, все, что с нами происходит, это уроки. Это уроки, которые нам посылает Всевышний. События, в том числе и трудные, да и радостные, любые, они могут быть, давайте так их назовем, все, что с нами происходит, делится на события и следствия. Что имеется в виду? Событие – это то, что Всевышний нам послал, потому что так Он решил, вне зависимости от наших поступков. Это те испытания, которые мы должны пройти в нашей жизни в любом случае. Это событие, от него не уйти. Так хочет Творец, это обязательный этап нашей жизни. Есть последствия. Последствия – это, собственно, результат наших действий. Правильных, неправильных. Это мы сами, как бы, это наши поступки к этому привели. Возможно, даже это как бы не то, что Всевышний хотел бы изначально, чтобы с нами произошло. Но мы сами к этому себя довели, если мы говорим в плохом смысле. Да, как говорят наши мудрецы, что, например, там, все болезни посылает Творец, кроме простуды. почему, что, чем простуда отличается. Простуда – это твоя халатность. Если ты вышел плохо одетый в холодную погоду и заболел, не говори, что это Всевышний тебе послал. Это ты сам себе напортил. Да, вот такого рода ситуация, если мы говорим в плохую сторону, например, да, когда это последствия наших действий. Но как бы то ни было, либо это результат наших действий, либо это событие, которое нам послал Всевышний, оно тоже не случайно, и мы должны к нему отнестись более внимательно. Сосредоточимся на самих трудностях. Ну, во-первых, что нужно сказать, что когда происходит какая-то беда, когда что-то у нас не ладится, то мы настолько на этом зацикливаемся, что перестаем замечать то хорошее, что в этот же момент с нами продолжает происходить. Это как примерно, когда у человека болит зуб, то он полностью сосредоточен на этой боли. Но в этот момент он забывает, что болит всего один зуб, а все остальные-то не болят. Большинство, подавляющее большинство не болит. Здоровые зубы, все хорошо. Но настолько поглощен болью одного зуба, что то, что все остальные здоровы, он уже не замечает. Примерно так же и в жизни. Да? То есть, когда мы постараемся принять то, что с нами происходит, то в первую очередь нужно дать этому правильные пропорции. Обычно, когда у человека что-то случается, он говорит, все, все плохо. Просим у человека, как прошел день, ужасно, ужасно, ужасный день, ужасно прошел. Что случилось? Я поехал, не знаю, там, в магазин и простоял в пробке 3 часа. Я там должен был успеть на важную встречу, я опоздал. Ужасный день. На самом деле это очень странное заявление, потому что неужели во всех событиях дня это все, что с тобой произошло? Ты только опоздал на встречу и все, ты только простоял в пробке и все, больше ничего не случилось? Конечно нет, ты проснулся утром, почистил зубы, позавтракал, пошел, поехал, ты здоров, ты встречался с людьми, ты много-много чего еще сделал. Но получается, что когда человек дает оценку прошедшему дню, то он как бы из всего дня выбирает пинцетом нехорошие события, и только на них сосредотачивая свое внимание. Ужасный день. Понятно, что тогда очень сложно правильно отнестись к происходящему. Поэтому первое, что мы сделаем, если мы сосредоточимся на самой трудности, а не только на надежде, чтобы она скорее прошла, это мы вернем ее в правильные пропорции. Да, есть что-то, что плохо. Да, есть что-то, что неприятно, безусловно. Но есть не только это. Даже в тот момент, когда с нами происходит что-то плохое, с нашей точки зрения, в этот же момент с нами продолжают происходить другие хорошие вещи. И хотя бы давайте 50 на 50. Да, есть плохое, но при этом есть и хорошее. Это уже нам даст немножко душевного успокоения. После того, как мы вернули плохое в правильные пропорции, давайте еще внимательнее к нему присмотримся. Почему это важно сделать? Да? Потому что, в принципе, вся наша жизнь – это как бы школа. Всевышний посылает события, которые он посылает, или результаты наших поступков, которые к нам приходят. По идее, для нас это должно стать нашим учителем. Мы должны что-то отсюда вынести. Если мы этого не вынесем, а просто будем пассивно ждать, когда это событие уже поскорее пройдет, то тогда мы можем остаться без этих важных уроков. Рассказывают пример, когда один человек сидел в парке и вдруг увидел, как работает бригада работников парка, которые делают очень интересные действия. Один из них выкапывает яму, второй идет следом, закапывает яму. Выкапывают, закапывают, выкапывают, закапывают. Человек, который все это видел, его прям заело любопытство. Он подошел к этим работникам и спросил их, можно спросить тебя, прошу прощения, а что вы делаете? На что они ему объяснили, смотри, вообще нас в бригаде обычно работает трое. И мы вообще сажаем деревья. Сажаем деревья в этом парке. Но как мы работаем? Первый открывает яму, откапывает. Второй сажает саженец. Третий яму закапывает. Но дело в том, что наш тот, который закапывает, тот, который сажает деревья, наш сотрудник, он заболел. И мы вышли на работу без него. Поэтому каждый из нас делает только то, что умеет. Я откапываю яму, а мой сосед, мой напарник ее закапывает. Я откапываю, он закапывает. К чему эта история? Эта история к тому, да, что если в открывшуюся яму не посадить дерево, не посадить туда какой-то росток, а мы, как яма открылась, так она и закроется, то как бы ничего не вырастет и ничего не изменится. Те события, которые мы переживаем, если мы не вынесем из них никакого урока, то они просто пройдут. А мы останемся такими же, как и были, без изменений. Поэтому давайте постараемся быть учениками всего, что с нами происходит, и даже неприятного. Чему же мы можем у них научиться у тех событий, которые с нами происходят? Снова-таки, если это, как мы сказали, событие-событие, то есть что-то, что нам послал Всевышний, как это можно понять и разделить, может быть, тоже постараемся объяснить. Но пока как бы в теории. Какое-то событие, которое с нами произошло. Хотя, знаете, давайте попробуем сейчас объяснить. Так нам будет проще. Как я могу знать, то, что со мной произошло, это чисто воля Творца, или это я сам себя сюда привел? У нас есть на эту тему очень интересный пример по поводу того, как Иосиф попадает в египетское рабство. Прямо пример из Торы, иллюстрация. Когда Яков отправляет Иосифа посмотреть, как там дела у братьев, где они пасут свой скот, то говорит Тора, что Яков отправил Иосифа меэмек Хеврон, условно, из долины Хеврона, из глубины Хеврона. И приводит там Раши слова наших мудрецов, как это из долины Хеврона. Хеврон не долина, Хеврон на горе. Это возвышенность. Что имеется в виду? Раши приводит Мидраш, да, что имеется в виду из глубокого замысла того, кто покоится в Хевроне, то есть про отца Авраама, которому Всевышний пообещал, что твои потомки будут рабами в чужой земле. Вот из этого глубокого замысла Яков отправляет Иосифа сейчас проведать, где там братья, как у них дела. Что тут Раши объяснил, что имеется в виду. Дело здесь вот в чем. Ведь предначертано еврейскому народу попасть в рабство. И Всевышний уготовил это так, чтобы, как говорит об этом опять же Мидраш, да, чтобы не вести Якова в Египет, скованного в цепях. Яков пойдет в Египет сам добровольно и с радостью. Как? Для этого нужно сначала, чтобы туда попал Иосиф, его любимый сын. И тогда наш праотец Яков, он туда пойдет с большой радостью сам, для того, чтобы воссоединиться со своим любимым сыном. Без насилия, без цепей. Значит, нужно, чтобы Иосиф попал в Египет. Как он должен туда попасть? По воле Всевышнего, этого его туда продают братья. Но нужно, чтобы он дошел до своих братьев. И один. Для того, чтобы можно было его продать. Для этого нужно, чтобы папа Яков отправил Иосифа одного к братьям. Все детали, казалось бы, ясны. Но как может Яков отправить Иосифа одного? Разве он не понимает, какая ненависть царит между братьями? Разве он не понимает, что это просто опасно? Разве он не видит, как далеко зашли их отношения? Ответ. Не видит. Конечно, не видит. Не совсем не видит. Да? Потому что, когда Иосиф рассказывает Якову, что ему кланяются луна и звезды, и солнце, то Яков как бы отругал Иосифа при братьях, да, чтобы не показать, что он верит его снам. Но сам он этот сон запомнил. То есть он понимал, да, что есть некое напряжение между братьями и Иосифом, и не нужно говорить все и выкладывать все карты. Но при этом Всевышний делает так, что Яков не понимает до конца, насколько далеко зашли их отношения, их ненависть. Как бы для того, чтобы побудить Якова сделать именно тот шаг, который хочет Творец, отправить Иосифа одного к братьям, Всевышний немножко затушевывает знания Якова. Яков не видит полной картины отношений между своими детьми. И принимает то решение, которое как бы самое разумное из тех исходных данных, которые у него есть. Иосиф – это тот человек, который будущий лидер. Братья далеко. Нужно отправить, чтобы он, именно он пошел и посмотрел, что с ними происходит. Если бы Яков знал до конца, насколько братья его ненавидят, что есть вероятность того, что они захотят его убить или продать в рабство, конечно, он бы не отправил туда Иосифа, но он этого не знает. Что мы отсюда видим? Что события, то есть те обстоятельства, которые должны к нам прийти по воле Всевышнего, как мы туда попадем? Ну, понятно, это может просто свалиться на голову. Человек вышел из дома, да, и вдруг на его машину рухнуло дерево. Тут особо ничего от него не требуется. Но даже если наши действия приводят к какому-то результату, это все равно может быть воля Творца. Как это можно понять? Потому что если я вернусь в ту точку, когда я принимал решение, когда я делал выбор, из тех исходных данных, которые у меня были тогда, я бы мог решить по-другому? Если я думаю, что да, тогда это я чего-то не додумал, не доработал. Это моя где-то оплошность. Но если я понимаю, что из того, что я знал в тот момент, когда я принимал это решение, это и было правильное и обдуманное решение, значит, это Всевышний дал мне такой угол зрения, исходя из которого я должен прийти туда, куда я пришел. И тогда это его воля. Это вот критерии, да, которые, может быть, не так просто его осуществить, как мы объяснили. Но я думаю, каждый человек, если сядет и проанализирует, да, вот я принял какое-то решение, меня это привело в какую-то точку моей жизни. Если бы я вернулся назад, и у меня были бы те же самые исходные данные, я бы принял другое решение? Если нет, то тогда, значит, это тоже воля Всевышнего, я должен был сюда прийти. Когда мы говорим о событии, которое Творец нам послал, то что мы можем из него выучить? Чему оно должно нас научить? Ну, во-первых, опять-таки, если мы займем даже пассивную позицию, то неприятное событие, которое к нам пришло, вполне возможно, даже как бы это точно так, просто не всегда мы это увидим, это звено какой-то цепи, каких-то событий, которые должны меня привести в какую-то точку моей жизни, которую я должен прийти. Пусть сейчас это кажется чем-то неприятным, но именно это то, что со мной должно произойти, чтобы меня передвинуть на новый этап моей жизни, чтобы принести мне спасение, например, или чтобы привести меня в какое-то место или каким-то людям, которые сыграют следующую роль в моей жизни. У этого события есть смысл, даже если оно неприятное. И вполне возможно, что в какой-то момент я узнаю то, что мне поможет понять, что то, что казалось неприятным, на самом деле было самым замечательным, что со мной произошло. Это даже если мы не пытаемся, да, какие-то конкретные выводы делать, а просто принимаем, что раз это событие неприятное происходит, оно должно произойти, и это обязательный этап. Это, знаете, как человек вряд ли захочет находиться в каком-то очень таком сжатом, узком помещении на протяжении нескольких часов в толпе других людей с там, ограниченным доступом в туалет, и с там, не всегда возможностью покушать, а если даже да, то еда довольно такая слабенькая, не самая-самая. Ну вот представьте, человек, захочет ли он добровольно попасть в такую ситуацию. Узкое место, много людей, ограниченное количество туалетов, еда далеко не самая лучшая, и все они там толпятся в течение нескольких часов. Человеку скажи, да, как бы, хочешь попасть в такое место? Я не хочу. Но на самом деле все мы с удовольствием попадаем в такие условия, еще и платим за это большие деньги. Когда? Когда летим в самолете. В самолете человек как раз находится вот точно в описанных нами условиях. Почему же он это делает, еще деньги за это платит? Потому что он понимает, что без этого я не попаду в тот пункт, куда мне нужно. Именно полет на самолете – это обязательная часть программы, без нее нельзя. Она может быть не самая приятная, человек может тошнить, укачивать, воздушные ямы, что угодно. Но он понимает, что да, так необходимо, это часть пути, без этого ничего не поделаешь. Если я хочу попасть из точки А в точку Б, и туда можно попасть только на самолете, то что поделаешь? Это обязательная часть пути. Так и события неприятные в нашей жизни. Это обязательная часть пути, которую Творец нам послал для того, чтобы она нас передвинула на следующий какой-то отрезок нашей жизни. И без нее нельзя. И может быть, в этом будет прятаться наше самое большое спасение. В дальнейшем мы это поймем. Знаете, рассказывают про одного молодого человека, еврея, который он вырос в Австралии. И он как-то поехал в Германию по каким-то делам своим и посетил музей военно-морского флота. И там были экспозиции, касающиеся Второй мировой войны. И там были всякие разные описания каких-то миссий, да, военных, то, что делали там немецкие корабли, подлодки. И вот было описание одной подлодки и одно из ее как бы заданий. И очень привлекло его внимание. Почему? Что там было? Там были фотографии какого-то корабля, были еще какие-то сведения, связанные с этим кораблем. И он, когда это прочитал, он вдруг вообще вспомнил как бы историю своего детства. А что у него была за история? Дело в том, что когда еще перед тем, как нацистская партия в Германии стала правящей, да, и перед тем, как бы закрылась возможность евреев уезжать оттуда, и они только попали под репрессии, и никаких больше не было вариантов, был еще период, когда из Германии евреев выпускали. И многие-многие евреи, которые, да, не ждали до последнего, что, может быть, все изменится, они уезжали. И вот его семья, этого молодого человека, о котором мы рассказываем, она была последняя еврейская семья, уехавшая из Германии. После этого занавес закрылся. Но тогда, куда тогда уезжали? Уезжали в Англию. Но дело в том, что Англия тогда уже была в войне с Германией. И когда приехали как бы еврейские беженцы из Германии, да, и не знаю, может быть, они какие-нибудь там неблагонадежные шпионы, еще кто-то. Короче, их решили отправить подальше, их не приняли, их отправили подальше в Австралию, в английскую колонию туда. Там была английская территория. И дали им какую-то команду, которая должна была туда довести. А эта команда, это были бывшие заключенные, потому что всех нормальных моряков забрали как бы уже на войну, призвали. И бывшие заключенные везли эту еврейскую семью в Австралию, поскольку они люди соответствующих навыков и профессий, то они тут же решили ограбить эту несчастную семью. Отобрали все, что только можно, добрались до чемодана с личными вещами, письмами, документами, фотографиями, и прямо у них на глазах все это вытрусили в море. Понятно, что семья была в таком шоке, в таком горе, потому что, ладно, вещи, понятно, жалко, но личные вещи, письма, фотографии, зачем? Это как бы это предметы, которые для кого-то очень дороги, а кому-то не имеют никакого значения. Зачем же так поступать? Ну, довезли их, в общем, до Австралии, там они обосновались. И вот наш молодой человек, который мы рассказываем, он так как бы вырос там, все. И вот сейчас, когда он попал в этот музей военно-морского флота, он вдруг увидел фотографии того корабля, на котором их везли, когда он был ребенком. И стал читать, что произошло. И прочитал следующую историю. Оказывается, когда их везли, то за ними шла немецкая подводная лодка, которая хотела торпедировать их корабль, уничтожить его. Но когда моряки выбросили в море фотографии и письма, они увидели что-то, выбросили за борт, подводная лодка остановилась, сплыла, взяли эти документы и фотографии, увидели письма на немецком языке, увидели фотографии, подумали, что, может быть, перевозят пленных немцев. И дали команду, чтобы никто не атаковал этот корабль. И сами лично эта подлодка сопроводила их до берегов Австралии в безопасности. И когда же этот корабль возвращался обратно, тогда они его торпедировали и уничтожили. И тут этот молодой человек понял, что то, что все годы ему казалось бессмысленной жестокостью, то, что взяли их личные вещи и выбросили в море, это спасло жизни ему и всей, его, и всей их семье. То есть то событие, которое казалось горем, казалось трагедией, спустя годы, ему открылся смысл происходящего. Понятно, что не все удостаиваются таких раскрытий, и многие неприятные события прошлого так и остаются просто неприятными событиями. Но из таких случаев мы можем сделать для себя вывод, насколько действительно происходящее, кажущееся нам плохим, таким не является. Просто не всегда нам это раскрывается. В конце концов, если событие, которое приходит к нам от Творца, то оно всегда для добра, оно всегда для какого-то смысла, оно всегда для какой-то пользы. Так что само это только должно нам дать силы и воодушевить нас, преодолеть эту трудность и не отчаиваться. Но что касается тех событий, которыми мы причина, как мы их назвали последствия, что там? Там сложно сказать, что ну, такова воля Всевышнего. Ну, что же я могу сделать? Надо просто это все принять и успокоиться. Кстати, даже у события тоже, помимо пассивного принятия и веры, тоже можно много чему поучиться. Почему Всевышний именно сюда меня отправил? Почему именно в это место? Почему именно к этим людям? Рав Исхак Зильбер, благословенно память праведника, о нем говорят, что он именно всегда себе этот вопрос задавал. Что сейчас от меня хочет Всевышний? Зачем он меня сюда отправил? Так я читал в его книге, да, чтобы ты остался евреем, что у него было в жизни много испытаний. Кто знает его биографию, это просто череда испытаний, практически сплошная. Но каждый раз, попадая в новое место, то ли это тюрьма, то ли это какая-то там другая история, он всегда задавал себе вопрос, что сейчас от меня хочет Всевышний? Как я могу ему вот в этих условиях послужить лучше всего? В Торе мы встречаем подобный подход у Йосефа-праведника. О нем Тора несколько раз повторяет, да, что был Бог с Йосефом, и он был успешным. В доме Потифара, в тюрьме, где бы Йосеф ни оказывался, да, всегда за ним как бы тянется вот этот вот девиз, да, что был с ним Бог, и он был успешным. Есть интересный вопрос по поводу Йосефа. Когда его только везли в рабство, то, как объясняет Раши, да, приводит слова наших мудрецов, то Тора почему-то описывает, что именно везли те ишмальтяне, да, которые его везли на продажу. Это были какие-то благовония. И это было, почему это нужно описать и обратить внимание, кажется, что они там везли. Это было чудо. Условно говоря, мини-чудо такое, маленькое чудо, что обычно ишмальтяне везли всякие там нефть, керосин, какое-то вонючие вещества, горюче-смазочные, а сейчас они везли благовония. И чтобы вот Йосефу, как праведнику, в дороге не пахло неприятными запахами, у него там был хороший дезодорант в пути. Рафхаим Шмулевич спрашивает, что это такое? Это что? Это должно его как-то утешить? Представьте себя на месте Йосефа. Вы молодой сын богатого отца, которого собственные братья хотели убить, сорвали одежду, хотели убить, а потом продали в рабство. И вы сейчас направляетесь в рабство в Египет, самую развратную, самую антидуховную страну, где вы станете просто чьей-то вещью, не имеющей ни личной свободы, ничего. Ваша жизнь разбита, у вас нет будущего. То, что вас сейчас интересует, это как вам пахнет в дороге. Это вот то, что вас заботит сейчас больше всего. Представьте, не дай бог, человека везут на казнь. Ему очень важно, какой запах в машине, пахнет там сосновыми елками или ромашками. Что это такое? Если Всевышний хочет сделать чудо, пусть он его спасет. Пусть спасет его от этой страшной участи. Все, то, что Всевышний сейчас для него делает, он посылает ему приятный запах. Это то, что ему сейчас важно. Это Рафхаим Шмулевич, что здесь происходит? Всевышний сделал это маленькое чудо, чтобы показать Йосефу, что он с ним. Он не отменит той миссии, которую Йосеф должен пройти, потому что это миссия его и всего еврейского народа, и с ней связаны грандиозные события всей человеческой истории. Отмены не будет. Но, по крайней мере, Всевышний делает это маленькое чудо, чтобы показать, что где бы Йосеф ни был, что бы с ним ни было, я с тобой. Говорит ему Всевышний, я с тобой. И именно этот урок Йосеф усвоил крепко-крепко. Поэтому где бы он ни был, Всевышний был с ним, и он был успешен. У него был успех. Что это значит? Йосеф, куда бы он ни пребывал, он пребывал с ощущением, что Всевышний со мной. И поэтому ему сопутствовал успех. Потому что в каждое место, куда он попадал, он задавал себе тот же самый вопрос, который задавал себе Рав Зильбер. Зачем меня Всевышний сюда послал? Что я должен здесь делать? Всевышний прислал меня сюда, чтобы я был рабом. Я буду честным, добросовестным рабом, который будет самым надежным для своего хозяина. Ведь Всевышний меня сюда прислал. Я попал в тюрьму. Зачем меня Всевышний сюда прислал? Он хочет, чтобы я был заключенным. Я буду заключенным. Я буду самым лучшим, самым ответственным, самым порядочным заключенным, раз Всевышний меня сюда прислал. Был Бог с ним, и он был успешен. Поэтому в том месте, куда нас Всевышний присылает, те люди, которым Всевышний нас с ними пересекает, нужно быть очень открытым для того, чтобы учиться. Учиться, учиться, то ли как себя надо вести, то ли как себя не надо вести. Но обязательно задать себе этот вопрос. Зачем я здесь? Что Всевышний от меня хочет? Знаете, рассказывают про двух праведных евреев. Один из них был большим раввином, второй был очень опытным моэлем, которые возвращались с обрезания, и они ехали в поезде, как раз уже была пятница, они заговорились и въехали-ехали и проехали свою станцию. И когда они это поняли, было уже поздно. Они говорили о словах Торы, очень воодушевились и пропустили свою станцию. Они вышли и не понимают, что делать дальше. Назад вернуться возможности нет, придется здесь оставаться на шаббат. В какой-то древней деревне, какая-то еще непонятно где. Ну, Моэль сразу стал говорить: «Квадарапа, что же мы тут будем делать? Как же шаббат? Как же что? Молитва? Кошерная еда? Хоть что-то? И душ? Как мы будем...» Сказал Мрав: «Смотри, мы не заблудились. Еврей никогда не может заблудиться. Если Ашем захотел, чтобы мы проехали в свою остановку и приехали сюда, значит, тут нас не ждет какая-то миссия. Давай посмотрим». Они пошли в это местечко, в эту деревню. И стали спрашивать, если здесь это евреи, еврейская семья. Нет, 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 нет. Один вдруг сказал: да, да, есть вот там где-то, там живут евреи. Они пришли туда, видят мезуза на дверях, замечательно. Заходят к нему: здравствуйте, мы извиняемся, мы отъехали, проехали. Я вот раввин, вот это Моэль. Можем ли мы у вас остановиться на шаббат, если вы не против? Папа это услышал, чуть танцевать от радости не начал, хозяин дома. Что случилось? Оказывается, он живет в этой деревне по каким-то своим там торговым делам. И у него родился сын. И на восьмой день нужно сделать ему обрезание. Как раз пришел восьмой день. И нет никого, ни одного еврея нет, ни Мойля, ни Сандока, никого. А тут к нему прямо домой. Сандок, уважаемый рав, Мойль, настоящий профессионал. Как здорово, как хорошо, Барух Ашем. Сделали обрезание, провели там шаббат, все хорошо, замечательно. На обратном пути говорит раввин этому Мойлю, говорит, ну я тебе говорил, если Всевышний нас прислал в эту деревню, значит есть какая-то миссия, значит он зачем ты нас сюда прислал? Хорошо. То, что касается того, что нам посылает Всевышний, будем считать, что немножко разобрали. Ну а как же те события, которые являются последствиями наших поступков и нашего выбора? Что с ними? Представим себе человек, да, что-то сделал неправильно, его выгнали с работы, он что-то испортил, он поссорился с кем-то, в общем, наделал глупостей и теперь вот переживает трудности в связи со всем этим. Как к этому относиться? Что здесь? Какой здесь лучик надежды можно для себя найти? Что из этого можно выучить? Кстати, если мы вернемся к нашим деревьям, да, немножко вернемся к Тубишвату, то обратите внимание, вот та самая как бы идея, которую мы описали, да, что мы хотя посредине зимы, но мы уже видим будущие плоды, которые здесь появятся на этом дереве, потенциал этого будущего роста дерево обретает именно зимой, именно когда льют дожди, именно когда все кажется плохо, темно и страшно и холодно, но именно из всего вот этого дерево накапливает силы, новые соки для того, чтобы весной и летом дать рост, дать плоды. Точно так же и мы, человек как дерево. Именно в трудные периоды жизни мы накапливаем потенциал, который даст нам возможность нового роста. Потому что трудности – это очень хорошие учителя. Есть хорошая цитата Билла Гейтса о том, что человек должен праздновать свои успехи, но еще более важно учиться у своих неудач. У неудач нужно учиться, у провалов нужно учиться, у того, что не получилось, нужно учиться. Отрицательный результат тоже результат. Знаете, победа, да, обозначается буквой V. Так и галочки ставят, да, когда что-то правильно. V – это первая буква слова Виктория. Победа. Она выглядит очень интересно, да, у нас есть вершина. Потом спуск вниз, в такую как бы яму, и снова подъем на вершину. Говорят, что это очень символично. Победа, она именно так и выглядит, так и достигается. Ты наверху, потом спад вниз. Несмотря на этот спад, новый подъем. Никогда не бывает так, что в жизни все линейно идет вверх. Это как раз вот такая вот кардиограмма. Вверх-вниз, вверх-вниз, вверх-вниз. Главное, чтобы общий вектор результирующим все-таки был вверх. Но внутри это всегда вот такая вот такие вот скачки сверху вниз и снизу вверх. И наши оплошности и глупости и всякие разные ошибки, которые мы совершаем, если правильно на них смотреть, это тоже очень хорошие учителя. И в них мы можем найти потенциал нашего будущего роста и исправления. Говорят, наши мудрецы о праведнике, праведник 7 раз падает и 7 раз поднимается. 7 раз падает и поднимается. Почему 7? 7 дней в неделю, поэтому 7. Каждый день у каждого есть свои взлеты и падения. Но интересно, почему наши мудрецы говорят, что праведник 7 раз падает и поднимается? Если он 7 раз падает, какой же он праведник? Надо было сказать человек 7 раз падает и поднимается. Праведник? О, это совсем другая история. Почему же он назван праведником? Есть очень интересный ответ Рав Гутнера. Он говорит о том, что когда вот мы слышим эту фразу мудрецов, глупцы, говорит Рав Гутнер, глупцы, считают, что смысл этой фразы, что праведник, несмотря на то, что он 7 раз падает, он поднимается. Ну, казалось бы, да, почему нет, почему-то глупцы так думают. Говорит Рав Гутнер, а мудрецы, они понимают это следующим образом, что это не то, что несмотря на то, что он 7 раз падает, он поднимается, а благодаря каждому падению он поднимается. У каждого падения он учится, как не упасть в следующий раз. Его падение – это его учитель. Нет людей, которые не ошибаются. Нет людей, которые не делают каких-то вещей, которых они не хотели бы сделать. Знаете, я слышал очень хорошее выражение, что величие Бога в том, что он никогда не ошибается. Это величие Творца этого мира, никогда не ошибается. Все, что он делает, абсолютно верно, справедливо и даже милосердно. Величие человека в том, что он готов признать свои ошибки. Если человек считает, что он никогда не ошибается, он крадет величие Бога. Нет людей, которые не ошибаются. Ошибаться – это нормально. Мы люди, мы ограничены, и мы ошибаемся. Это не лишает нас даже звания праведника. Потому что праведник 7 раз падает и 7 раз поднимается и учится у своих ошибках и у своих падений, как не упасть в дальнейшем. Его ошибки – это его учителя. Как это на самом деле происходит? Вот человек, да, считает, что он сейчас вот возьмет и сделает. Вот он сейчас способен, у него все получится. И вдруг, бац, не получилось. Это что значит? Где он настоящий? Вот тот, как он себе представлял, как у него все получится, или тот, который упал сейчас? Две картинки, да? В моем воображении я успешный, я взялся и сделал. В реальности я взялся и бабах, упал. Не получилось, испортил. Глупости наделал. Где я настоящий? Тот, который упал, это я настоящий. Почему? Потому что реальность показала, что нет, я не способен на это, мне это не получается или получается плохо. И что? Что дальше? Естественно, реакция человека, да, особенно если попробует еще раз не получится, а потом еще раз и снова упадет, это расстроится, отчаяться и разуверится в своих силах. Ну, значит, я не способен, значит, это не для меня. Значит, я не такой, как я о себе думал. Это неправильная реакция. Потому что из каждого падения мы должны учиться, как не упасть. Давайте, как дети учатся ходить. Маленькие дети, да, там в районе годика, которые только учатся делать свои первые шаги. У них что, сразу получается? Хорошо, что у детей нет отчаяния у маленьких, да, и нет там гордости или боязни унизить собственное достоинство, попробовав еще раз и упасть. Они не переживают за это, они ни перед кем не стыдно. Поэтому маленький ребенок делает шаг и падает, и не стесняется этого. Второй делает шаг и снова падает, и третий снова падает. И так пока не научится. Но понятно, что с каждым падением он учится, как координировать свои движения, мозг его, да, учится, как координировать движение тела для того, чтобы в следующий раз не упасть. И так, упав несколько раз, он учится ходить. Точно так же и каждый из нас. Если я упал, это очень хорошо, что я упал. В каком смысле очень хорошо? Потому что я думал, что я на это способен. Я заблуждался, я себя неправильно оценивал. Теперь, когда я упал, я понимаю, что, ой, у меня в этом есть недостаток, у меня в этом есть проблема. Как хорошо, что я упал, теперь я знаю, что у меня в этом есть проблема. Теперь я знаю, что исправить благодаря падению. Падение мне открыло глаза на мой настоящий уровень. И это не повод отчаяться. Это не повод сказать, ну, значит, это не для меня, значит, я не способен. Наоборот, теперь я знаю, что я не такой, как мне казалось, и я знаю, над чем работать. Мое падение – это мой учитель. Если бы я не упал, я бы остался в заблуждении, что я тот, каким я сам себе казался. И жил бы во лжи, и даже не знал, что у меня в этом проблема. Сейчас, когда я упал, я знаю себя настоящего. И теперь я буду учиться, как мне не упасть. Теперь я буду делать выводы, почему я упал, что случилось, что мне нужно в себе изменить. И тогда падения нам не будут казаться чем-то таким страшным. То же самое верно в нашем соблюдении заповедей, например. Когда человек отчаивается, когда человек думает, что какой-то там духовный уровень это не для него, он никогда там не будет. Все мы переживаем подобные духовные кризисы. Люди, которые только начинают соблюдать, для них буквально каждая заповедь – это сложно, потому что нужно менять свой образ жизни, нужно подстраиваться. Но люди, которые родились соблюдающими или давным-давно уже ведут соблюдающий образ жизни, в принципе, у нас у всех одна и та же проблема. У нас у всех есть одна и та же проблема, когда мы пытаемся, у нас не получается. Когда мы пытаемся не говорить лашон ара и падаем. Когда мы пытаемся не гневаться и падаем. Когда мы пытаемся беречь свои уста от лжи и не получается. И самые разные вещи, у каждого на своем уровне. Мы снова можем отчаяться, снова можем сказать, ну все, если не получается, то... Это излюбленная наша ошибка, излюбленная для Ецер Ара, да, потому что наше дурное начало, он противник любого нашего роста. Любого роста. Как он работает, да? Он говорит о том, что если мы что-то пытаемся в себе изменить, он поначалу пытается это отсрочить, давай с понедельника, или там съем решен с воскресенья. А если мы такие преодолеваем этот барьер, да, и хотим взяться, тогда он вдруг меняет маску и говорит, ну хорошо, давай тогда все и сразу. Ну что, ты маленький, что ли? Что ты кривляться будешь? По чуть-чуть, это несерьезно. Давай все и сразу, по-взрослому. И человек снова совершает. То есть первый раз мы совершаем ошибку, когда мы слушаем наш ЕЦРРа о том, что давай потом. Человек говорит, ой, воодушевился чем-то, ой, услышал какой-то урок, какую-то идею, надо. Надо действительно взяться за себя, надо лучше молиться, лучше учиться, надо, 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 надо. Первая реакция ЕЦРРа, ты прав, ты абсолютно прав, ну давай не сейчас, давай вот отложим. Ну, на чем там, с первого числа, так чтобы уже со свежими силами. На что рассчитывает наш ЕЦРРа? Что мы пока мы дойдем до запланированной даты, весь энтузиазм погаснет. И тогда человек скажет, ну ладно, что там, что-то я погорячился. Где я, где эта цель, ну о чем вы говорите. Попались в его ловушку. Но если человек эту ловушку преодолеет и таки, да, дойдет до назначенной даты и захочет взяться, вот тогда его подстерегает вторая ловушка, о которой мы говорим. Когда Ецара скажет, давай все и сразу. Если кашрут, то сразу все. Если шаббат, полностью, чтобы все фикс. И человек пытается взять на себя сразу все. И, понятно, падает, он абсолютно не готов к этому. Никто не может сразу взять на себя максимальную нагрузку. И тут его яцера говорит, о, я же тебе говорил, не для тебя это, что ты кривляешься, перестань. Оставайся таким, какой ты есть. Вот это самая излюбленная стратегия яцера. Он противник любого роста, любого развития, любого движения вперед. Его задача нас убедить, что мы не способны измениться, что мы всегда должны оставаться такими, какие мы есть, и это не для нас, даже не суйся туда. А что правильно, а как правильно? Опять-таки, как у деревьев, как у растений, как в мире растений. Всегда все начинается с маленького росточка. Мы сажаем зерно. Сначала проклевывается маленький росток. Мы в нем можем увидеть будущее огромное дерево? Нет. Маленький росточек, который очень легко можно уничтожить. Когда вырастет большое крепкое дерево, попробуй его сдвинь. Но когда это маленький росточек, его легко просто раз, чик, порвал и нету. Но все начинается с этого. Все начинается с маленького росточка, который мы взращиваем, 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 пока он не вырастает, не становится могучим крепким деревом. Так же и в нашей работе над собой. Все сразу невозможно. Но нужно хотя бы, чтобы дать прорасти хотя бы маленькому росточку. Маленькое усилие. Слышал пример от одного раввина, когда к нему обратилась ну, она даже мама, уже была 4 детей, уже взрослый человек. И говорит, что у меня, я очень хочу соблюдать шаббат, но я не соблюдаю. Спросил он, почему. Она говорит, потому что я курю, я очень привыкла курить, и не могу не курить весь шаббат. Ну, а раз я все равно курю, какой смысл тогда во всем остальном? Я же все равно шаббат нарушаю. Да? То есть, либо все, либо ничего. Сказал, Ра, вы меня извините, но мне кажется, это неправильный подход. Кроме курения, все остальное вам подходит нормально? Да, кроме курения никаких проблем у меня с шаббат нету. Я готова там поставить плату, никуда не ездить, ничего не включать, там поставить шалон шаббат, реле времени, вообще никаких проблем. Но курение это моя слабость. Хорошо. Курение это единственная проблема. Скажите, пожалуйста, вы можете курить на одну сигарету меньше шаббат? На одну могу, конечно. Давайте с этого начнем. Это уже на одно нарушение меньше, причем не одно нарушение, да, это же зажечь огонь, пока ты куришь, снова разжигаешь, потом ты тушишь этот огонь. Сколько тут всего, так, что по Торе, что по мудрецам, но так или иначе. Уже меньше. А можете ли вы не зажигать каждый раз зажигалку или там спички, а поставить суточную свечу и подкуривать от нее? Это же тоже сколько нарушений сразу экономится. И вот так он, да, он и стал объяснять, как бы, что на самом деле можно сделать большое количество как бы даже маленьких шажков, которые уже изменят образ жизни, уже изменят отношения, уже уменьшат количество нарушений. И понятно, что со временем она, как бы, да, привыкая, перестала курить, и все, и соблюдает шаббат, и эта проблема ушла. Опять-таки, вот это излюбленный пример нашего дурного начала. Либо все, либо ничего. Не должно быть места отчаяния. Мы делаем маленькие усилия, мы сажаем свой росточек духовного роста, и постепенно-постепенно он из нас произрастает, и, конечно, нужно за ним ухаживать. Конечно, нужно его поливать, конечно, нужно о нем заботиться, но если мы это делаем правильно, то он очень быстро набирает рост. И человек, который делает правильные духовные усилия, чувствует результат и видит результат, ему хочется еще. Он видит, что это реально, видит, что это возможно. Можно меняться, можно работать над собой. И он тогда хочет попробовать еще, 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 и в этой сфере еще добавить. И пошел, 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 пошел рост. Так что дай нам Бог, чтобы мы учились у того, как в мире растений по великой божественной мудрости деревья, травы, все, что нас окружает, преодолевает тяжелые зимние периоды, накапливает потенциал, растет, развивается, тянется вверх. И дерево, да, чем крепче у него корни, тем выше оно может расти, и тем более сладкие плоды оно дает. Так что очень важно, чтобы мы имели крепкие корни. Очень важно, чтобы мы имели сильную веру, чтобы мы не отчаивались, чтобы мы не боялись работать над собой, не боялись меняться, становиться лучше. И из каждой жизненной ситуации старались сделать максимально все выводы, уроки, которые нас эта ситуация пришла научить. На этом я хотел бы закончить. Если есть вопросы, пожалуйста, я постараюсь на них ответить.
Равлевицек, огромное спасибо, чудесный, замечательный урок, большое укрепление, надеюсь, для всех. Есть такой вопрос, пока кто-то, может быть, поднимет руку или напишет, я пока озвучу вопрос. Когда вы упоминали про падение, бывает такое, что человек не в состоянии объективно оценить, является ли его падение объективным или это что-то воображаемое. Я приведу пример, что имеется в виду. Если, например, человек посмотрит, например, как у его друзей там, выложены там 300 фотографий, как они успешно добились успехов, где-то на островах отдыхают, где-то на работе преуспевают, а он чувствует себя, что вот сейчас вот как раз у меня день бездарно прошел, в общем, куда я качусь и так далее, да, то есть действительно нужно где-то разобраться, определить это по-настоящему ли это я себе так вообразил?
Да, совершенно верно. Это очень как бы такая, это очень скользкий путь, когда мы пытаемся понять себя и свой уровень, постоянно сравнивая себя с другими. Как бы у этого есть, как у всего, что создано в нашем мире, да, есть своя правильная, неправильная форма приложения этого. Когда я говорю о духовном росте, когда я смотрю на то, как человек работает над собой, и говорю, елки-палки, ну посмотри, ну вот он же, вот мы же плюс-минус стартовали-то одинаково. А он посмотри, как он учится, как он молится. Ну и я, значит, должен свой максимум прикладывать. Да? То есть, когда мы ищем не сравнение, а вдохновение, то тогда это очень здорово и правильно. Но когда мы начинаем сравнивать результаты, сравнивать образ жизни, сравнивать достижения и чувствовать себя ущербными, никчемными, такое сравнение, оно ни к чему хорошему не ведет. Поэтому вы абсолютно правы, мы должны трезво оценить, это действительно я падаю, действительно у меня есть какая-то проблема, или это просто я провожу неправильные аналогии с другими людьми. Понятно, что каждый человек это абсолютно индивидуальная история, это его жизнь, это его результат, это его интересы, его рост. Я не могу стать им, но вдохновиться я могу, взять то, что я вижу у другого и постараться применить это в своей жизни, так как я это могу, это очень здорово и замечательно. И да, не давать зависти ослепить нам глаза и чувствовать себя постоянно несчастными, постоянно обиженными и как бы не ущербными, безусловно, нужно от этого отдаляться как можно дальше. Поэтому всегда нужно сравнивать себя с собой. Себя с собой. Вот какой я был, какой я стал. Есть ли какие-то изменения? Каким я хочу стать? Как это у меня хорошо получается? У других искать только вдохновение.
Спасибо огромное. Последний вопрос, если можно. Ирина, я так понимаю, что вы бы хотели спросить. Я включу вам микрофон, пожалуйста.
Прежде всего, я совершенно в изумительном, как говорится, удовлетворении от урока. Мы слышим очень много
Спасибо.
родных, самых уважаемых. И я хочу сказать, что вы умеете такой особый дар, вроде бы теми же словами, да, как говорится, только 7 нот в музыке, а какие симфонии. Вот сегодня это было, пожалуй, так, знаете, большое удовольствие и вроде все понятно, да, те, кто давно изучает, все понятно, но я обязательно вышлю этот урок пару-тройки своих знакомых, которые вот,
Спасибо.
как мы все, завтра, завтра, завтра. Пожалуйста, да, продолжайте вашу деятельность, и очень будет приятно вас еще услышать. Вопрос такой, Ну, вы все сказали. Я не знаю, что здесь еще можно добавить. Но, может быть, пару слов для тех молодых мужчин, которые выросли не, знаете, не в такой, не с такими уроками, не в такой семье. И как-то, и даже в семье у них есть люди других вероисповеданий. И они настолько хорошие, что иногда не хотят нарушить покой тем, с кем они находятся. То есть не понимают, насколько вот свое надо все-таки нести, и, как говорится, к тебе подтянуться. А все-таки, вот, как говорится, для всех нельзя быть хорошими. Что вы бы сказали таким, таким вот людям? Вот, я, наверное, правильно выразила чувство, но это сложно выразить, но я думаю, что вы поняли, что есть ситуации, когда вот это тоже, когда говорим завтра, или когда человек считает, ну, ты вот там на пенсии, ты же можешь там учить все, что угодно, у меня вот я столько дел и столько детей. И с другой стороны, когда есть окружение, которых, ну, допустим, они не должны соблюдать субботу, и надо делать активные действия, потому что это свои какие-то родные и близкие, и люди не ведут себя именно по своей, по тому, как надо вести еврею, если рядом есть не еврей. Кстати, это вообще большая проблема, и вот что вы можете сказать по этому поводу?
Ну, конечно, окружение всегда влияет на нас, да, безусловно. И нужны большие внутренние душевные силы для того, чтобы оставаться собой в окружении, которое от тебя отличается. Но я бы так сказал, что чем более каждый из нас уверен в своем еврействе, любит его, гордится им и несет его с радостью, то окружающие люди, они это чувствуют и они это уважают, даже если мы от них отличаемся. Если человек сам комплексует по поводу своего еврейства, по поводу своих попыток соблюдения и как-то ужимается, и все время ему как-то неудобно об этом сказать, и он какие-то придумывает оправдания, и всем понятно, что это просто оправдание, то тогда и другие люди, есть, знаете, такой инстинкт хищника, когда хищник нападает на слабого. Если он чувствует сильного соперника, то он, скорее всего, поищет кого-то послабее. Примерно так и здесь. Когда человек уверен в своей позиции, уверен в своем мировоззрении, несет его с гордостью и радостью, не ущемляя других, не пытаясь как-то унизить их взгляды и образ жизни, но при этом крепко веря в свою правоту и в свою силу, в свою истину, то другие люди чувствуют эту внутреннюю силу и уважают этот образ жизни, даже если они его не понимают. Но если человек сам этого стесняется и сам постоянно комплексует, то это чувствуется. И тогда другие люди, чувствуя эту слабость, они, наоборот, пытаются его еще больше столкнуть, еще больше как-то высмеять, повлиять на него и так далее. Поэтому нужно нести свое еврейство с гордостью и при этом с уважением относиться к другим.